Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Рядовой Андрей Сычев, искалеченный сослуживцами по Челябинскому танковому училищу, доставлен для лечения в Москву. В Афганистане 4 человека убиты и 15 ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, пытавшимися штурмовать базу миротворцев НАТО. 12 человек стали жертвами автокатастрофы под Римом. Рядовой Андрей Сычев, искалеченный сослуживцами, доставлен из Челябинска в Москву. Лечение будет продолжено в госпитале имени Бурденко. Состояние Сычева остается тяжелым. После жестоких избиений у него ампутированы ноги, говорит сестра пострадавшего Марина Муферт.
Настроение у него сегодня было хорошее, соответственно, состояние было тоже нормально. И, видимо, поэтому они не стали уже откладывать, чтобы опять чего-нибудь не случилось такого. И решили их побыстрее вот отправить.
Сказала сестра Андрея Сычева в интервью нашему корреспонденту. В связи с событиями в Челябинском танковом училище министр обороны Сергей Иванов 15 февраля намерен выступить перед депутатами Госдумы. В Афганистане 4 человека погибли, не менее 15 были ранены при столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. В городе Меймина на севере страны полиция открыла огонь, когда вооруженные манифестанты попытались штурмовать военную базу, где расквартированы норвежские миротворцы. В Тегеране десятки студентов забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью посольства Австрии и Дании. Европейский Союз напомнил властям 19 стран Ближнего Востока об их обязанности защищать дипмиссии стран ЕС. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар участники многотысячной демонстрации жгли портреты премьера Дании, в которой впервые появились карикатуры. В Грозном в результате подрыва военной автоколонны ранен один военнослужащий. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Чечне Муса Хасанов.
На улице Кассиора в Ленинском районе Грозного неизвестные подорвали на радиоуправляемом фугасе военную автомашину УАЗ, следовавшую в составе автоколонны в сторону центра чеченской столицы, сообщили сотрудники МВД Чечни. В результате взрыва получил ранение и госпитализирован находившийся за рулем автомашины сотрудник Вологодского областного управления внутренних дел. В районном центре Шатой задержан сотрудник местной милиции, который подозревается в пособничестве маджахедам полевого командира Доки Умарова. Задержанный в течение последних 3 лет на служебной автомашине перевозил маджахедов оружие и выполнял другие задания Умарова, утверждают источники. Муса Хасанов для Радио «Свобода», Грозный.
В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика, участники так называемого «Каспийского джемаата», сообщил замначальника главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергей Солодовников.
Они складировали огромное количество взрывных устройств, аммиачной селитры, боеприпасов, оружия и готовили взрыв одного из домов города Махачкалы и подрыв крупного железнодорожного состава.
Сообщил Сергей Солодовников. Милиционеры задержали также 4 пособников боевиков. Общественные организации Украины возлагают на власти ответственность за гибель бездомных во время морозов и намерены обратиться в суд. Об этом заявили сегодня в мэрии Одессы, где проходит заседание круглого стола по проблемам бездомных, сообщает Итартас. По официальным данным, жертвами морозов на Украине с 16 января стали около 800 человек, госпитализированы почти 4700. По данным общественных организаций, погибших много больше.
Радио «Свобода». Новости.
В Южно-Сахалинске у здания Генерального консульства Японии прошел пикет с призывом к японским властям отказаться от территориальных претензий к России. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Наталья Сердюк.
С собой участники митинга принесли не только плакаты, но и мыльные пузыри. Японцы, не стройте воздушных замков. Россия не пирог и на куски не делится. Эти и другие лозунги скандировали участники акции протеста в Южно-Сахалинске. Перед зданием японского консульства выстроилось около 100 молодых людей. Почти все они представляют молодежную организацию. организацию «Наша страна». Поводом для митинга стала памятная дата, которую, напомню, отмечают сегодня в Японии – День северных территорий. Этот день японцы празднуют широко. Член Русского географического общества Юрий Недовец считает, что Симоцкий договор, подписанный 7 февраля 1855 года, который и определил границы России и Японии, цитирую, «давно утратил силу». И основным документом, определяющим отношения по этому вопросу, стал пакт о капитуляции Японии. После него все притязания не имеют смысла. Конец цитаты. В свою очередь, японская сторона приняла происходящее с восточным хладнокровием. Старший консул Хироюки Имахаси сказал, у них есть право выражать свое мнение. Наталья Сердюк для Радио Свобода, Южный Сахалин.
В Баку прошла несанкционированная акция протеста, вызванная публикациями в европейских СМИ карикатур на пророка Мухаммеда. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ялчин Тайраглу.
Несколько сот молодых людей собрались на одной из центральных площадей Баку с целью совершить шествие к Министерству иностранных дел Азербайджана. Участники акции пытались передать резолюцию с требованием выразить посольством западных государств официальный протест от имени азербайджанского государства. Поводом для этого послужила публикация карикатур на исламского пророка в европейских средствах массовой информации. Однако усиленные наряды полиции разогнали акцию, задержав более 10 человек. Как утверждают участники акции, полиция при разгоне демонстрантов действовала чрезмерно жестко. В свою очередь, управление мусульман Кавказа распространило заявление, в котором расценило публикацию карикатур как преступление и провокацию, нацеленную на разжигание нетерпимости и межрелигиозной розни. Председатель Государственного комитета Азербайджана по делам с религиозными общинами Рафик Алиев заявил, что за этой провокацией стоит цель выселить мусульман из Европы. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В пригороде Рима пассажирский автобус упал во овраг. Погибли по меньшей мере 12 человек. Несколько получили тяжелые ранения. В автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте работают спасатели. Причины случившегося выясняются. В афганском городе Кандагар смертник взорвал себя возле полицейского участка. Погибли по меньшей мере 13 человек, 11 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя движение «Талибан».
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Мария Салычева. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В мире отмечается День безопасного интернета. Джордж Буш представил в Конгресс проект бюджета Соединенных Штатов на 2007 финансовый год. Австрийский Райффайзенбанк может стать крупнейшим в России иностранным участником банковского рынка. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня отмечается Всемирный день безопасного интернета. Инициатива его проведения принадлежит комиссару по средствам массовой информации и информационному сообществу Европейского Союза. Безопасный интернет – это интернет без порнографии, ксенофобии, компьютерных вирусов и спама. Специалисты называют такую всемирную компьютерную паутину утопией. Но день безопасного интернета все равно отмечают. Тему продолжит Любовь Чижова.
Россия до сих пор не присоединилась к Европейской конвенции о преступлениях в области компьютерной информации. Но, несмотря на это, компьютерные и интернет-пользователи страны активно отмечают Всемирный день безопасного интернета. Об этом мой коллега Александр Костинский.
Всемирный день безопасности интернета – это сеть связанных мероприятий и сайтов Европейского Союза под названием InSafe. Часть мероприятий – это образовательные программы. Их цель – познакомить широкую общественность с инструментами решения проблем интернет-безопасности. Евросоюз разделяет опасности на два блока. Первый блок – проблемы запрещенного наполнения сайтов, порнография, ксенофобия, расизм и так далее. Второй блок – собственно технические проблемы, такие как различные компьютерные вирусы, спам, интернет-мошенничество. В прошлом году в Дне безопасности интернета приняли участие 65 организаций из 30 стран мира. Организаторы надеются, что и новый марафон безопасности привлечет не меньшую аудиторию. О том, какие опасности подстерегают пользователя в интернете, говорит директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин.
Пользователя в интернете поджидает целый спектр угроз. Прежде всего, это, конечно же, компьютерные вирусы, различные вредоносные программы, это хакерские атаки, это спам. Вместе с тем, я бы хотел сказать, что интернет, он представляет собой опасность не только для каждого конкретного человека, для каждого из нас. сегодня практически все стороны жизни пронизаны интернетом. Интернет проник в бензоколонки, интернет проник в государственные учреждения. Он везде. И от него, по сути дела, зависит стабильность, устойчивость нашей цивилизации. Насколько он будет безопасен, настолько безопасной будет наша жизнь.
А насколько опасны, ну, вот такие опасности не технические, а, например, вот ксенофобия там и так далее, и так далее. Вот такие опасности.
Безусловно, интернет, как универсальное средство коммуникации, он может являться разносчиком своего рода пороков человечества, таких как фашизм, национализм, ксенофобия. Но, с другой стороны, нужно также смотреть на интернет как средство общения, как свободное средство общения, где каждый может выражать свои мысли. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно найти золотую середину.
От чего вы хотели бы предупредить? Что бы вы хотели пожелать пользователям интернета в День безопасности?
На мой взгляд, интернет – это проблема не только личной гигиены, но и общественной гигиены. Поэтому я желал бы пользователям вести себя в сети так же корректно, так как они себя ведут в реальной жизни. И тогда интернет будет чистый, безопасный, и там будет приятно появляться.
Говорил директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин.
Рассказывал мой коллега Александр Костинский. Всемирный день безопасного интернета отмечают и борцы с компьютерными вирусами из лаборатории Евгения Касперского в лучших традициях, ударным трудом. Об этом мне рассказывали. Сказал сотрудник лаборатории Алексей Зернов.
Мы работаем в штатном режиме, как всегда. Ежечасно выпускаются обновления антивирусных баз данных, содержащих всю информацию о лечении самых новых, самых свежих вирусов. Работают вирусные аналитики, которые изучают новые образцы вредоносных кодов, равно как и спам-аналитики, которые также занимаются борьбой с такой неприятной угрозой, электронной угрозой, как спам. В общем-то, как всегда, все сотрудники компании работают с полной отдачей над обеспечением безопасности пользователей продуктов компании.
Алексей, много ли сейчас существует компьютерных вирусов, ну, таких наиболее опасных, наиболее вредных, и насколько эффективно вы с ними сейчас можете бороться?
Могу сказать с полной ответственностью, что на данный момент не существует ни одного известного в антивирусной среде вируса, который бы не был побежден и помещен в антивирусную коллекцию лаборатории Касперского. Как известно, вирусная энциклопедия лаборатории Касперского является самой большой в мире. Более того, она доступна в онлайне и содержит информацию о наибольшем числе зарегистрированных за историю компьютерной вирусологии вредоносных программ.
Что для вас лично означает словосочетание «безопасный интернет»?
Безопасный интернет – это скорее миф, потому что 100% безопасности не может гарантировать ни одно существующее решение по компьютерной безопасности. Но, в принципе, если говорить идеализированно, своего рода утопия, безопасный интернет – это интернет пользователя, которого используют его исключительно для обмена, продуктивного обмена информацией. То есть это своего рода та формация, какой был интернет в начале 90-х, когда он создавался. Сообщество джентльменов, которые не вредят друг другу, а используют совместное нахождение в информационном пространстве для взаимопомощи.
Говорил сотрудник антивирусной лаборатории Евгения Касперского Алексей Зернов. Жители Самары не уверены в своей безопасности во время работы в интернете. Репортаж нашего самарского корреспондента Сергея Хазова.
Безопасный интернет для многих самарских пользователей всемирной паутины – понятие весьма актуальное. Сегодня в Самаре, городе с населением более 1 миллиона человек, каждый десятый житель является пользователем всемирной паутины. По данным социологических опросов, проведенных одной из крупных компьютерных фирм города, 45% взрослых самарских интернет-пользователей опасаются, что их дети могут увидеть непристойные материалы. Самарцы опасаются хакерских атак на свои компьютеры, а также разглашения важной информации, которую злоумышленники могут получить, попав через сеть интернет внутрь персонального компьютера. Безопасность работы в интернете не всегда может гарантировать даже сверхсовременная программа Firewall, предназначенная специально для контроля за тем, какие приложения Windows работают во время подключения к всемирной паутине. Самарские пользователи интернета считают, что для безопасности нахождения во всемирной паутине сейчас делается очень мало. Особенно часто об этом говорят представители общественных организаций и правозащитники, которым часто приходится пользоваться электронной почтой, рассказывает Александр Лашманкин.
Были задержки при отправлении писем в рассылку, важных таких. Приватность почтовых серверов Mail.ru и Яндекс.ру вызывает большие сомнения. Есть подозрение, что почта, которая попадает на эти сервера, копируется для последующей периллюстрации. Письма приходят с задержкой и вызывает большие подозрения в степени конфиденциальности информации об учетных записях клиентов, провайдеров. Есть подозрение, что эти данные могут поступать в руки спецслужб, контроль и слежку за содержанием тех или иных сайтов или блоговых записей в интернете.
Интернет станет безопаснее только тогда, когда его пользователи научатся находиться во всемирной паутине без вреда друг для друга, не распространяя файлы с вирусами, хакерские программы, а также различную экстремистскую информацию. Так считают самарские пользователи всемирной паутины.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Солдат Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. В мусульманских странах продолжаются протесты против публикации карикатур на пророка. В Афганистане при разгоне демонстрации 4 человека были убиты, есть раненые. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В пригороде Рима автобус с туристами упал во овраг, погибли не менее 12 человек. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали по найму. В афганском городе Кандагар смертник взорвал себя около полицейского участка. Убиты не менее 13 человек. 11 человек получили ранения. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Среди тем сегодняшнего выпуска: Ахмат Кадыров запретил работу датских представителей в Чечне. Андрей Сычев переведен из Челябинской больницы в Московскую. Чем закончится его лечение? И Всемирный день безопасного интернета. Может ли всемирная компьютерная сеть существовать без порнографии, ксенофобии и спама? Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в грузинской печати. Его подготовил тбилисский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вачнадзе.
Издание «Свободная Грузия». Самолету президента грозил теракт. По словам министра внутренних дел Вано Мирабишвили, поздно ночью спецслужбы обнаружили в Карельском районе Грузии переносной зенитный комплекс «Игла». Оружие было установлено на дереве и направлено в сторону, где должен был пролетать президентский самолет. Обнаруженная ракета российского производства, но при этом на ней невозможно разобрать номерной знак. Министр обратился к спецслужбам как России, так и других стран с предложением провести совместную экспертизу и установить, как «Игла» оказалась на территории Карельского района, который к тому же граничит с зоной грузино-осетинского конфликта, пишет «Свободная Грузия».
Издание «Новая версия». Кому был выгоден подрыв газопровода? Недавняя диверсия на газопроводе на Северном Кавказе подозрительно совпала с заявлением президента Грузии о создании единого европейского энергетического пространства, утверждает издание. Заявление Саакашвили предусматривает строительство европейского газопровода, который пройдет по грузинской территории и будет доставлять азиатский газ на Украину и затем в западноевропейские страны. Не исключено, что подрывом газопровода «Моздок-Тбилиси» Россия хотела принудить Грузию продать ей магистральный газопровод, полагает газета «Новая версия».
Газета «Вечерний Тбилиси» под заголовком «После энергокризиса» публикует на своих страницах интервью с политологом Рамазом Климиашвили. «Думаю, после покупки газа в Иране наши отношения с США испортились. Я считаю, что перед поездкой в Тегеран предварительно следовало бы посоветоваться с Госдепартаментом США. Это важный стратегический вопрос». Интервью в издании «Вечерний Тбилиси».
Еженедельник «Подробности». Тот факт, что в рождественскую ночь в Троицком кафедральном соборе обыскали самого католикоса-патриарха Илью II, еще раз подтверждает, что власть агонизирует. Сегодня страной управляет человек, от утреннего настроения которого может зависеть решение очень важных вопросов. Для прогнозирования действий Саакашвили необходимо специальное образование, заявляет еженедельник «Подробности».
Издание «Резонанс». То, что сейчас происходит в вооруженных силах, позорно. Группа реформаторов грузинских вооруженных сил, бывший ректор военной академии Георгий Тавдгеридзе, бывший командующий сухопутными войсками Каха Кацетадзе, бывший командир 1-го грузинского батальона в Косово Георгий Блиадзе, покидают армию, уходят в политику и становятся членами оппозиционной партии «Новые правые». Реформа в вооруженных силах потерпела крах. Все, что делалось в течение последних 5 лет, пошло прахом. Министр обороны Акруашвили демонстрирует синдром безнаказанности и командует вооруженными силами в соответствии с собственными капризами, заявил Тавдгеридзе на страницах издания «Резонанс».
Еженедельник «Джорджиан Таймс» в связи с годовщиной гибели премьер-министра Зураба Жвания публикует на своих страницах интервью с братом Жвания Георгием. То, что убийство Зураба не было спланировано Михаилом Саакашвили, однозначно. Однако в этом деле были замешаны влиятельные лица из правительства. Весьма интересна роль министра МВД Вано Мирабишвили. Расследование ведется пассивно, разговор о привлечении к нему иностранных специалистов так и остался обещанием. Между тем, американские эксперты прямо заявляют, что в квартире, где якобы скончался мой брат, не было обнаружено никаких доказательств, подтверждающих официальную версию удушения газом, заявил Георгий Жвания в интервью газете «Джорджиан Таймс».
Это был обзор публикации в грузинской печати. Его подготовил тбилисский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вачнадзе. Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В сегодняшних слушаниях по делу участника нападения на школу номер 1 в Беслане в сентябре 2004 года Нурпаши Кулаева принял участие известный детский врач Леонид Рошаль. На судебном заседании присутствует корреспондент «Радио Свобода» во Владикавказе Юрий Багров. Сейчас Юрий в прямом эфире. Юрий, здравствуйте. Расскажите подробнее, почему был приглашен Леонид Рошаль и что он рассказал в своих показаниях.
Здравствуйте, Андрей. Леонида Рошаля приглашали в суд женщины из комитета матери Беслана и организации «Голос Беслана». Леонид Рошаль 2 сентября вел переговоры с людьми, захватившими школу, а прибыл в Северную Осетию он еще 1 сентября. Сегодня, во время дачи показаний, сам Леонид Рошаль рассказал, что о том, что захватили школу в Беслане, он узнал от журналиста «Интерфакса», который позвонил ему по телефону и сообщил, поинтересовался, собирается ли врач ехать в Северную Осетию. Правительство мне выделило самолет, рассказал Леонид Рошаль, и сразу же он приехал, ему переговоры. Переговорщик, который вел беседу с террористами в школе, он давал уже показания в суде, передал трубку, и Леонид Рошаль сказал, что он готов пойти, но, как следует из показаний сегодняшних в суде, террористы отказались принять его одного. Леонид Рошаль рассказывает, что он услышал в ответ такую фразу: «Если вы зайдете один, мы вас расстреляем». Помимо того, что Леонид Рошаль вел какие-то переговоры с террористами, он еще и организовывал медицинскую помощь в Северной Осетии, также вызывал кареты скорой помощи из соседних регионов, связывался с медицинскими учреждениями в соседних республиках. Андрей?
Скажите, Юрий, слушания еще продолжаются, продолжает ли участвовать в них Леонид Рошаль?
Да, сейчас вопросы Леониду Рошалю задают и женщины, то есть свидетели и тех потерпевшие. В общем-то, между потерпевшими и Леонидом Рошалем периодически какая-то возникает перепалка, и разговор уходит в политику. Так, например, Леонид Рошаль заявил, что у меня, по его мнению, иногда складывается впечатление, что пытаются добиться люди в Беслане того же, что пытались добиться террористы, осудить или там расстрелять каких-то чиновников и так далее. Но это вызвало очень негативную реакцию в зале, но, в общем-то, погасили вот такую волну. Кроме того, сегодня перед началом судебного заседания Сусана Дудиева, это председатель комитета матери Беслана, обратилась через средства массовой информации к Руслану Аушеву. с просьбой явиться в суд для дачи показаний. А Элла Кисаева, председатель другой организации «Голос Беслана», сообщила журналистам, что она разговаривала по телефону с Русланом Аушевым, и тот дал согласие прийти в суд, как только ему будет доставлена повестка из Верховного суда Северной Осетии. И раньше он явиться не мог, сказала Элла Кисаева. Андрей?
Большое спасибо, Юрий. И напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Владикавказе Юрий Багров. Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Популярный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, бывший, а возможно и будущий кандидат в президенты США, призвал страны, члены Большой Семерки, бойкотировать саммит Большой Восьмерки, который будет проходить в июне этого года в Петербурге. Слово моему коллеге Яну Рунову.
Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, Маккейн заявил, что Россия не является ни демократической, ни экономически высокоразвитой страной, а представляет собой государство, взявшее курс на автократию. По мнению сенатора, при президенте Путине в России нарушаются права человека, подавляется свобода печати, принимаются меры против неправительственных организаций. Сенатор Маккейн критиковал Кремль за планируемую продажу ракетного оружия Ирану и за использование природного газа в качестве инструмента наказания таких, избравших демократический путь развития государств, как Украина и Грузия. В некоторых европейских газетах сообщается, что правомерность членства России в «Большой восьмерке» подвергают сомнению и другие американские законодатели. На это американский политолог Клифф Капчин из исследовательской евразийской группы в Вашингтоне сказал.
На мой взгляд, сенатор Маккейн не отражает точку зрения большинства в американском Сенате. Я думаю, большинство сенаторов понимают, что в сегодняшнем мире без помощи и без участия России нам не добиться прогресса в решении иранской проблемы и многих других. Да, у нас различное понимание демократии, и мы расходимся по внешнеполитическим вопросам, в частности, в отношении Украины и Грузии. Но я не думаю, что большинство сенаторов поддерживают мнение Маккейна.
Как вы считаете, президент Буш прислушивается к мнению сенатора Маккейна в вопросе об американо-российских отношениях? Я не думаю, что президент Буш на стороне сенатора Маккейна в этом вопросе. Но если Россия будет все больше нарушать общепринятые демократические принципы, станет еще более ненадежным поставщиком энергоресурсов, и российско-украинские и российско-грузинские отношения будут и далее ухудшаться, то неизбежно все больше и больше американских законодателей и в Сенате, и в Палате представителей будут ставить вопрос о пребывании России в составе «Большой восьмерки». Это был Клифф Капчин из евразийской группы в Вашингтоне. Сенатор Маккейн достаточно последователен в своей критике президента Путина. Ровно год назад он призывал к исключению России из экономического саммита «Большой восьмерки» в качестве наказания за согласие поставлять Ирану российское ядерное горючее и за ограничение свободы внутри России. Тогда сенатора Маккейна поддержали некоторые другие влиятельные сенаторы, в основном члены республиканской партии.
Рассказывал Ян Рунов. Что себе могут позволить Соединенные Штаты? В понедельник администрация Джорджа Буша представила Конгрессу проект государственного бюджета на будущий год. Расходы государства составят 2 триллиона 770 миллиардов долларов. Но США, по мнению Белого дома, могут позволить себе далеко не все. В условиях неизбежного роста оборонных расходов, вызванных войной с терроризмом и дефицита бюджета, страна обязана экономить. На что намерены израсходовать деньги налогоплательщиков американское государство? Вопрос экономисту, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бенштаму.
В этом бюджете 0,5 триллиона – это расходы на государственные пенсии. Далее 440 миллиардов идет на оборону. Но это всего лишь 15% бюджета. Следующая статья – это целая сеть медицинских расходов. Отдельно медицинские расходы для престарелых – 340 миллиардов. А затем медицинские расходы для бедных почти 200 миллиардов. Если мы их сопоставим, то тоже это 0,5 триллиона. Конечно, даже вот по этим статьям колоссальные социальные расходы.
На чем администрация Буша намерена экономить?
Только и исключительно на росте социальных расходов и на устранении всевозможных неэффективных программ. никаких урезок в медицинских расходах, в социальных расходах нет.
Профессор, оборонные расходы, расходы на операции в Ираке и Афганистане растут темпами, близкими к темпам холодной войны. Кое-кто предупреждает, что США вскоре не смогут позволить себе таких расходов.
Оборонный бюджет действительно растет больше, чем все остальные статьи расходов на 7%. Но все равно это меньше, чем расходы пенсионные. Самое главное здесь вот что. Если совокупные расходы растут медленнее, чем национальная экономика, то все можно себе позволить. В этом бюджете расходы бюджета все совокупные растут на 2% в год, национальная экономика сейчас растет на 3,5% в год. Значит, в этой ситуации рост расходов можно себе позволить.
О новом государственном бюджете США, предлагаемом президентом Бушем, говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы», а в 21 час по московскому времени, как всегда по вторникам, в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда по вторникам, это «Американский час» с Александром Генисом. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут, в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио Свобода, новости.
Искалеченный сослуживцами рядовой Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. У Сычева ампутированы ноги после жестоких издевательств со стороны старослужащих в Челябинском танковом училище. В мусульманских странах продолжаются протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Афганистане полиция открыла огонь по демонстрантам, пытавшимся штурмовать базу НАТО. 4 человека убиты, есть раненые. На базе дислоцированы норвежские подразделения. На северо-западе Пакистана, в городе Пешавар, участники многотысячной демонстрации жгли сегодня портреты премьер-министра Дании. В Тегеране беспорядки около здания датского посольства продолжаются уже второй день. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. По данным МВД Дагестана, они были участниками так называемого «Каспийского джамаата» и готовили теракты в Махачкале. В пригороде Рима автобус с туристами упал во враг. Погибли не менее 12 человек, несколько получили тяжелые ранения. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли 8 человек. Погибшие граждане Таджикистана и Узбекистана работали по найму. Правительство Чечни решило приостановить деятельность на территории республики гуманитарной организации «Датский совет по беженцам» в связи с публикацией в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. Вице-премьер Халид Вайханов сообщил сегодня, что соответствующее уведомление отправлено в российское представительство управления по координации гуманитарных вопросов ООН. В афганском городе Кандагар смертник взорвал себя около полицейского участка. Погибли не менее 13 человек, 11 ранены. В Южно-Сахалинске около 100 человек пикетировали Генеральное консульство Японии, призывая японские власти отказаться от территориальных претензий к России. Речь идет о 4 островах Курильской гряды, которые, по мнению Токио, были незаконно присоединены к Советскому Союзу в конце Второй мировой войны. Еще одна тема сегодняшнего дня. Сегодня в мире отмечается День безопасного интернета, и с этой темой связан наш опрос на улицах российских городов. Зачем вам нужен интернет? Такой вопрос прохожим на улицах Петербурга задавал наш корреспондент в этом городе Александр Дядин.
Для более быстрого поиска информации для учебы, недавно вышедшие, допустим, какие-то правовые нормативные законы, акты, все это очень быстро можно там найти. И обмен информацией более упростился с появлением интернета. То есть все, что необходимо или интересует человека, там можно найти.
Я им пользуюсь регулярно по работе, для получения информации и для общения.
Есть же телефоны, есть почта.
Ну, это общение с ограниченным кругом людей, а через интернет можно выйти на другие какие-то контакты и разные темы обсуждать. Мне кажется, просто не нужно этим увлекаться, иначе это может отвлечь от основной работы.
Там много занятных материалов можно найти. Плюс скачать так что-нибудь для учебы, если сам не можешь сообразить. увлекаться тоже им не следует. И зрение портится, усталость сказывается. Интернет в основном по ночам дешевле же. Что-то мне надо узнать, я залезу в него, посмотрю. Не сижу там в каких-нибудь чатах. Ну, почту проверю, может быть, и все, и закрою на этом.
В скором времени буду пользоваться интернетом чисто в своих практических целях. То есть это можно быстро сообщить информацию, письма и так далее. Но я вижу в этом какую-то определенную опасность, потому что это заменяет нормальное человеческое общение с друзьями, с родными, заменяет реальный мир. Но я не думаю, что я попаду от этого в зависимость.
Мне нужен для поиска информации по работе, по жизни, по интересам. Интернет – это большая помойка. То есть много информации, как хорошей, положительной, так и отрицательной. Поэтому очень много зависит от людей, как они воспринимают информацию. Прежде всего, интернет не заменит человеческого общения. То есть книги, театр, кино, путешествия. Поэтому я стараюсь не зацикливаться на интернете.
Я им вообще не пользуюсь. Он мне не нужен.
Я могу сходить в библиотеку и там все найти.
У меня вторая профессия – переводчик художественной литературы. Поэтому я постоянно обращаюсь в интернет для справок. Кроме того, это свободный обмен информацией. В нашей стране в последнее время какие-то проблемы могут возникать. Говорить о том, что нет свободного доступа к информации, когда есть интернет, просто бессмысленно.
Мне не нужен. Боюсь в него зайти и не выйти. Я по натуре увлекаюсь. Стараюсь не искушаться.
Я интернетом пользуюсь, когда мне надо редкие книги, которых не найти на прилавках магазинов. Я открываю меню, а мне высвечиваются, как правило, порнографические сайты. Можно получать хорошую информацию, а можно и развращать умы молодых людей.
Мне он очень необходим, потому что я очень люблю общаться с людьми. И интернет, я считаю, нужен. Лично у меня его нет, но я пользуюсь у друзей.
Мне абсолютно не нужен. Я считаю, это наркотик. Просто я живу в более реальном мире.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: зачем вам нужен интернет? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Во вторник в Тайбэе, столице Тайваня, открылась международная книжная ярмарка. Главная тема – европейская литература. Прежде всего, книги из Франции, Германии, Греции и Польши. В ярмарке принимают участие 885 издательств из 42 стран. В дискуссиях и семинарах участвуют более 20 писателей, издателей и книжных графиков. Ярмарка продлится 6 дней, и ее посетят около 300 тысяч человек. При этом организаторы опасаются, что тайбэйскую ярмарку, в настоящее время крупнейшую в Азии, в ближайшем будущем превзойдет по размаху международная книжная ярмарка в Пекине. В четверг в Берлине открывается международный кинофестиваль «Берлинале». В конкурсной программе 19 картин. Среди них новая лента американца Роберта Олтмена «Смерил Стрип» в главной роли. Картина ветерана американского кино Сидни Люмита, рассказывающая о мафии. Фильм французского режиссера Клода Шаброля о нефтяном скандале. Новая работа британца Майкла Уинтерботтома о трех британских мусульманах, находившихся в течение 2 лет в американской тюрьме Гуантанамо, и другие картины. Дирекция фестиваля особо подчеркивает участие иранских фильмов, посвященных проблеме прав человека в стране. Берлинале завершится 19 февраля. Брат Майкла Джексона, бас-гитарист и певец Джермин Джексон, заявил о намерении построить культурный комплекс в Ереване. В настоящее время он дает концерты в Армении. По его словам, комплекс будет включать в себя отель, ресторан и телевизионную студию. Джермин Джексон надеется, что на открытии комплекса выступит его брат Майкл. В немецком музее киноискусства во Франкфурте открылась фотовыставка, посвященная американской актрисе шведского происхождения Грете Гарбо. В экспозиции около 90 фотографий из коллекции знаменитой актрисы. Это первая выставка такого рода в Европе. Грета Гарбо начала сниматься в 1924 году и завершила карьеру в 1941 году в возрасте 36 лет. Умерла в Нью-Йорке в 90 году. Роман британской писательницы Зейди Смит «О красоте» удостоен литературной премии Британского Содружества наций. Эта ежегодная премия присуждается прозе, написанной по-английски писателями, живущими в разных странах Содружества. В 2001 году Зейди Смит дебютировала романом «Белые зубы», который принес ей мировую славу.
Это была панорама культурных событий, которую подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 17:38. Следующую часть информационной программы «Время свободы» посвятим экономическим проблемам. Австрийский Райффайзенбанк объявил на прошлой неделе о намерении купить 100% акций российского Импексбанка. В случае завершения этой сделки Райффайзен станет крупнейшим в России зарубежным участником банковского рынка. Что отличает эту сделку от предыдущих немногих пока подобных сделок? Почему их пока так мало и почему может стать больше? Об этом мой коллега, экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский беседует с экспертами.
Эта сделка, по сути, первая в России, когда покупается банк, не являющийся нишевым, то есть работающим в каком-то определенном секторе, например, ипотеки, а во-вторых, покупается не у зарубежных, а у российских владельцев. В какой степени можно говорить о сделке Raiffeisen Impact Bank как о проявлении некой новой тенденции в стратегии западных банков? Или это все же пока исключение? Наш первый собеседник, ведущий банковский аналитик парижского офиса международного рейтингового агентства Standard & Poor's Екатерина Трофимова.
Сделка, безусловно, знаменует новый этап во взаимоотношениях между иностранными инвесторами и российскими банками в сфере прямых инвестиций, когда работа переходит из плоскости потенциального интереса в плоскость реальных сделок. Сейчас, в принципе, наступает новый этап в иностранной экспансии крупных международных банков, значительно отличающий его от 90-х годов, когда сделки в основном были сосредоточены в Центральной и Восточной Европе. Можно констатировать, что рынок Центральной и Восточной Европы, за редким исключением, уже освоен. У иностранных инвесторов большой интерес по продолжению инвестиций дальше на восток. Однако сделка с Импексом все же еще не означает начало тенденции, и мы не ожидаем ажиотажа по скупке российских банков. Хотя отдельные сделки возможны. Иностранные инвесторы все-таки очень осторожны в России из-за высокого уровня операционных и кредитных рисков.
Если объявленная сделка состоится, Raiffeisen станет самым крупным зарубежным банком, действующим на территории России. А сколь велика сегодня их доля на этом рынке? В целом. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Сейчас доля западных банков в активах и в капитале российской банковской системы порядка 9%, что, конечно, немного. С другой стороны, налицо рост примерно в 3 раза в процентном отношении с 2000 года. Западные банки в большей мере пока работают с крупными клиентами, а также начинают постепенно разворачивать операции в ритейле, хотя здесь пока их позиции, за исключением нескольких игроков, в том числе Raiffeisen, довольно скромные.
В Китае последний год-полтора все чаще продаются относительно небольшие пакеты акций государственных банков – 5%, 10%, 15%. И ведущие западные банки готовы заплатить за них до 10 и даже более миллиардов долларов. В России все банковские сделки последних лет исчислялись в лучшем случае лишь сотнями миллионов долларов, причем за пакеты акций в разы более крупные. Как объяснить такую разницу в ценах? Екатерина Трофимова.
Пожалуй, это связано с двумя моментами. Китайская банковская система в разы превышает российскую банковскую систему. Объемные активы в Китае банков приближаются почти к 4 триллионам долларов, в то время как в России этот показатель не превышает 250 миллиардов долларов. Хотя, казалось бы, крупнейший китайский банк, промышленно-коммерческий банк Китая, действительно, ну, сравним со Сбербанком России. 85 миллиардов долларов для китайского банка активов и, ну, более 60 миллиардов долларов для Сбербанка. В то время как другие банки, более мелкие, российские, в разы уступают китайским банкам. Другой момент – это желание продать свои банки. Если в Китае это проработана реальная политика, то в России, к сожалению, случаи реального желания продать банки все еще единичны.
Еще год-два назад некоторые эксперты оценивали ситуацию примерно так. У западных банков нет пока особого интереса к российской банковской системе, а у владельцев российских банков, со своей стороны, нет пока особого желания их продавать. Что меняется в каждой из этих составляющих?
Можно констатировать, что интерес со стороны иностранных инвесторов, безусловно, есть. И сделка Импекса и Райффайзенбанка это реально иллюстрирует. Реальный интерес со стороны российских банкиров и собственников продавать свои банки все еще не столь высокий. такой. Однако, что действительно меняется со временем, это именно пересмотр своих инвестиционных приоритетов собственниками российских банков. Если даже буквально 5 лет тому назад многие банки зачастую рассматривались как некий вспомогательный инструмент для развития финансово-промышленных групп, сейчас мы видим, что инвестиционные акценты все более смещаются в сторону реальной доходности банков и их реальной экономической эффективности. Вот это как раз-таки и будет стимулировать дальнейший процесс продажи банков. Но не какие-то регулятивные изменения, а именно экономические инвестиционные приоритеты.
В странах Восточной Европы развитие банковских систем в последние годы шло по схожим сценариям. Западные европейские банки покупали местные, и теперь они контролируют 50-60% местных рынков банковских услуг, а то и гораздо больше. В какой степени, на ваш взгляд, можно говорить о том, что в России формируется такая структура этого сектора, в которой 50-60% всего бизнеса будет приходиться на небольшую группу крупнейших банков, контролируемых государством, а не частными владельцами? Или это не так? Сергей Донской.
Я бы не стал утверждать сейчас, что ситуация развивается в направлении увеличения доли государственных банков, просто потому что пока мы имеем только один государственный банк, Внешторгбанк, который проводит политику довольно агрессивного роста. Но, с другой стороны, это его стратегия достаточно логична и обусловлена внутренними причинами его бизнеса. И я бы не стал однозначно говорить, что такова стратегия государства, хотя, конечно, время покажет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали ведущий банковский аналитик Парижского офиса международного рейтингового агентства Standard & Poor's Екатерина Трофимова и из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
С экспертами беседовал мой коллега, экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Нашу программу продолжат заголовки новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
Рядовой Андрей Сычев прибыл из Челябинска в Москву для лечения в госпитале имени Бурденко. В мусульманских странах продолжаются протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В дагестанском городе Каспийск в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В пригороде Рима автобус с туристами упал во овраг, погибли не менее 12 человек. В Подмосковье при пожаре на территории плодоовощной базы погибли 8 человек. В афганском городе Кандагар смертник взорвал себя около полицейского участка. Не менее 13 человек погибли, 11 ранены. В Южно-Сахалинске около 100 человек пикетировали сегодня Генеральное консульство Японии, призывая японские власти отказаться от территориальных претензий к России. В Благовещенске прошла акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. На митинг, организованный коммунистами и партией «Родина», собрались около 5000 человек. Они потребовали отставки местных властей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе составила 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, стоимость минимального набора продуктов питания, входящего в прожиточный минимум российских граждан, выросла к концу января на 4,3%, составив примерно 1406 рублей на человека в месяц. Государственная компания «Российские железные дороги» на третьем этапе структурной реформы железнодорожного транспорта должна стать холдинговой компанией, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. Проект этой реформы был утвержден правительством весной 2001 года. Он предполагает, в частности, выделение из структуры российских железных дорог дочерней компании, занимающейся пассажирскими перевозками, а также переход к свободному ценообразованию в конкурентных секторах. О задачах третьего этапа рассказывает Владимир Якунин.
Мы внесли
внесли предложение относительно поэтапного реформирования пассажирского комплекса. И мне приятно сообщить, что это делается исключительно в интересах недопущения неожиданностей в области роста тарифов на пассажирские перевозки. И второе, мне представляется, что ключевым элементом третьего этапа реформирования будет реальное создание конкурентного рынка, причем такого рынка, на котором компания ОАО РЖД будет способна к глобальной конкуренции со своими партнерами, в том числе и из-за рубежа.
Правительство России утвердило положение о предоставлении финансовой помощи бюджетам российских регионов для осуществления государственной поддержки агропромышленного комплекса. В частности, федеральный бюджет планирует субсидировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, получаемых предприятиями отрасли. По оценке Министерства сельского хозяйства, агропромышленный сектор экономики России может в этих условиях ежегодно привлекать до 60 миллиардов рублей льготных кредитов, говорит министр Алексей Гордеев.
Для товарных хозяйств, то, что раньше называлось колхозы и совхозы, простым языком, государство берет на себя субсидирование 2/3 процентных ставок по кредитам сроком до 8 лет. То есть это долгосрочные кредиты, выделяемые любыми банками, любым заемщиком. В отношении частного сектора, малого бизнеса, микробизнеса, здесь государство берет на себя, федеральное и региональное совместно, компенсировать все 100%. То есть это беспроцентные долгосрочные кредиты.
Объем инвестиций в угольную промышленность России в 2005 году увеличился на 20% до 21 миллиарда рублей, сообщил представитель Федерального агентства по энергетике Валентин Шумаков. Он объяснил это тем, что сейчас государство поддерживает угледобывающие предприятия, субсидируя процентные ставки по кредитам. Такая политика правительства, по мнению заместителя руководителя агентства Владимира Щадова, позволила в 2005 году заметно увеличить добычу угля.
Если еще 3 года или 4 года назад слово «инвестиции» среди владельцев угольных компаний было ругательное слово, то сегодня явно есть разворот в сторону внедрения новой техники, строительства новых объектов, развития новых месторождений. То есть инвестиции идут в отрасль усиленно.
Ростовский завод грузовых автомобилей и южнокорейская компания Hyundai Motor намерены подписать 9 февраля соглашение о сборке в России нескольких моделей коммерческих автомобилей. Сейчас в Ростовской области на Таганрогском автомобильном заводе уже выпускаются автомобили Hyundai, легковые Accent и Sonata, а также малотоннажные грузовики Porter. Строительство ростовского завода грузовых автомобилей началось в прошлом году на площадке Таганрогского комбайнового завода. По планам, производство откроется в августе 2006 года. Его проектная мощность – 30 тысяч грузовых автомобилей и автобусов в год. Финский производитель декоративных красок компания Тиккурила, входящая в группу Кемира, завершила покупку российской компании «Краски Текс», расположенной в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки составила 40 миллионов долларов. Компания «Краски Текс» управляет 2 заводами в Санкт-Петербурге и Старом Осколе. Ее доля на внутреннем рынке декоративных красок, по экспертным оценкам, составляет примерно 10%. Фондовая биржа «Российская торговая система» и Федеральная служба по гидрометеорологии договорились о проведении совместных работ, связанных с созданием в России в 2006 году рынка фьючерсных контрактов на погоду. Сейчас погодные явления становятся основными факторами, влияющими на работу многих отраслей промышленности. Страхование рисков или хеджирование позволит снизить риски финансовых потерь вследствие неблагоприятных погодных условий, говорит вице-президент биржи РТС Роман Горюнов.
В данной ситуации подобные контракты, как и любые другие производные, они нужны для того, чтобы предприятия могли захеджироваться от неблагоприятных изменений в данной ситуации погоды. То есть за 3-4 месяца для себя они могут, заключив контракты, зафиксировать финансовый результат. И если фактическое состояние, например, погоды, будет не соответствовать ожиданиям, то они на срочном рынке получат прибыль, которая компенсирует им те убытки, которые они получат на самом деле.
Поддержание ценовой стабильности и обеспечение экономического роста и занятости являются ключевыми целями нового руководителя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Об этом он заявил в понедельник на официальной церемонии вступления в должность 14-го главы Американского центрального банка. Бен Бернанке сменил на этом посту Алана Гринспена, руководившего Федеральной резервной системой США 18,5 лет. Курс доллара на сегодня 28 рублей 23 копейки, на завтра 28,25. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек, курс на среду 33,85. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о начале судебного процесса над единственным соучастником террористических актов 11 сентября. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 5 месяцев после урагана Катрина, спровоцировавшего крупнейшую в истории страны гуманитарную катастрофу, не удается найти следов почти 250 человек, пропавших в результате удара стихии и суматошной эвакуации. 750 тысяч семей, больше 1,5 миллиона человек, были эвакуированы с побережья Мексиканского залива и отправлены в разные города и штаты, согласившиеся принять беженцев. Не все из эвакуированных вошли в контакт с властями Луизианы, пытающимися отыскать бывших новоорлеанцев. Самая большая загадка, почему число пропавших в 2 с лишним раза больше числа неопознанных тел погибших, а пока не идентифицированы 100 тел. Специалисты предполагают, что катастрофа предоставила некоторым людям соблазнительную возможность исчезнуть из вида. Это, например, актуально для крупных и не слишком крупных должников, кто будет снят с розыска как без вести пропавший. Некоторые из голливудских звезд и журналистов стали объектом телефонного прослушивания и незаконного наблюдения. В понедельник было обнародовано предварительное уголовное обвинение, предъявленное лос-анджелесскому частному сыщику Энтони Пеликана. Если верить этому документу, технологии Пеликана были заимствованы из криминальных блокбастеров Голливуда. По заказу клиентов Пеликана якобы подкупил одного из служащих телефонной компании, подключивших его к линии Сильвестра Сталлоне. Бывший лос-анджелесский полицейский обеспечил Пеликана доступ к служебным досье, содержащим данные о неладах с законом нескольких актеров, среди них Гэри Шендинга, Кевина Нилана, Кита Карадайна. Пеликана искал компромат на людей, которые были противниками его клиентов в судебных процессах и тяжбах. Заказчики Пеликана, тоже голливудские знаменитости, и их адвокаты не упомянуты в обвинительном заключении. На незаконное прослушивание частный сыщик якобы пошел по собственной инициативе. В понедельник начался отбор присяжных по делу о единственном человеке, обвиняемом в причастности к терактам 11 сентября. Закариас Мусауи, находящийся под следствием 4,5 года, был удален с судьей из зала суда в первый же день процесса после вызывающей выходки, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник обвиняемый в террористическом заговоре Закариас Мусауи предстал перед федеральным судом в Александрии, пригороде американской столицы, приступившим к определению меры наказания подсудимому. Судебный процесс начинается с отбора 12 присяжных, которым предстоит решить, заслуживает Мусауи смертной казни или пожизненного заключения без права досрочного освобождения. Французский гражданин семьи марокканцев Закариус Мусауи был арестован в США за месяц до события 11 сентября, после того, как он вызвал подозрение в летной школе в штате Миннесота, где он брал уроки пилотирования пассажирских авиалайнеров. Тогда на допросах ФБР Мусауи ничего не сказал о своих связях с Аль-Каидой. Однако следствие вскоре установило, что он побывал в тренировочном лагере Аль-Каиды, а также получал деньги от человека, финансировавшего угонщиков самолетов 11 сентября. В конце 2001 года ему было предъявлено обвинение в террористическом заговоре. Как утверждал тогдашний министр юстиции Джон Эшкрофт, обвиняемый процентный террорист. Мусауи участвовал в такой же подготовке к убийству людей, что и 19 заговорщиков, которые захватили самолеты 11 сентября. В апреле прошлого года Мусауи признал себя причастным к заговору Аль-Каиды, целью которого был угон самолета и атака государственных объектов. Однако он сказал, что не должен был участвовать в событиях 11 сентября. Давая показания, Мусауи клялся в ненависти к Соединенным Штатам и в верности Усаме бен Ладену. Казалось бы, все ясно, и формируемому сейчас жюри присяжных остается назначить Мусауи самое суровое наказание. Однако, по мнению независимых экспертов, суду все еще предстоит убедиться в том, что Мусауи не лжет в своих показаниях и что он действительно был связан с заговорщиками, совершившими теракты 11 сентября. Бывший федеральный прокурор Эндрю Макбрайд говорит, что защита подсудимого может найти оправдательный аргумент не в фактических деяниях Мусауи, а в просчетах правоохранительных органов в канун 11 сентября. Будет ли он казнен? Думаю, вопрос довольно спорный. В основном все зависит от свидетельств, которыми располагает суд. У защиты Мусауи будет возможность перед лицом жюри провести собственное расследование событий. события и утверждать, что события 11 сентября стали возможны из-за халатности Федерального бюро расследования. Независимо от того, что говорил Мусауи и сотрудников ФБР, они не смогли предотвратить эти нападения. В понедельник Мусауи осложнил дело тем, что устроил скандал в зале суда. Он отказался от защитников, которых ему предоставили американские власти, заявив, что американские юристы не вправе отстаивать его, члена Аль-Каиды, интересы. За неподобающее поведение судья вынуждена была удалить Мусауи из зала суда. Защита пытается представить подсудимого как психически больного человека. Суд не принимает эти доводы и намерен в месячный срок сформировать жюри присяжных.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За день до вручения главной музыкальной премии года Грэмми многие критики ожидают, что вечер станет коронацией в роли королевы поп-музыки Мэрайи Керри, выдвинутой на Грэмми по нескольким категориям, в том числе лучший альбом года «Эмансипация Мими». Песня из этого альбома «It's Like That». This is the point when I need everybody to get to the dance floor. It's like that, y'all. That, y'all. That, y'all. That, y'all. That, or that. Or like that, y'all. That, y'all. Like that, y'all. That, y'all. That, y'all. Like that, or that. Or like that, y'all. That, y'all. I came to have a party. Open off that Bacardi. Feeling so hot tamale. Boy, I know you're watching me, so what's it gonna be? Yeah. Bubble taking me higher. I'm lifted and I like it. Boy, you got me. Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн продолжает добиваться возвращения дачи Михаила Касьянова «Сосновка-1» в собственность государства. Нашу программу мы продолжим после объявлений и рекламы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.